года. Итак, сегодня наш разговор пойдет об Алексее Константиновиче Толстом, поэте, который, в общем, больше присутствует в сознании читающей публики, скорее как драматург, как автор и даже романист, как автор там «Князя Серебряного» или автор трилогии, посвященной смутному времени, Борис, царь Иван Грозный, царь Федор Иванович, Борис Годунов. Как поэт Алексей Константинович Толстой в большей степени воспринимается скорее как один из соавторов Казьмы Прудкова и автор шуточных и весьма колких стихотворений, например, «История государства российского от Гостомысла до наших дней». Что же сказать? Действительно, стихи смешные, веселые, блестящие. Он был прекрасным рифмовальщиком. Но, как я постараюсь показать, Алексей Константинович Толстой был, тем не менее, и очень хорошим лирическим поэтом, без которого, мне кажется, многое в русской поэзии последующего времени состояться бы не могло. В частности, некоторые из стихов Алексея Константиновича Толстого явно повлияли на Иннокентия Анинского. И вот такое сближение Толстого и Анинского, сближение, в общем, необычное, странное, оно уже было подмечено, в частности, оно подмечено было в одной из статей Александра Кушнера, посвященных двум этим поэтам. По отцовской линии Алексей Константинович Толстой принадлежал к старинному и очень разветвленному дворянскому роду. Надо сказать, что несмотря на то, что это XIX век, несмотря на то, что граф Толстой по рождению своему, по его приятельству не с кем-нибудь, а с наследником престола и будущим государем-императором Александром Николаевичем, казалось бы, должен был быть на виду, казалось бы, должно сохраниться огромное количество архивных материалов. Но вот тут я скажу, что о жизни Алексея Толстого мы, как ни странно, знаем довольно мало. То есть мы ее себе представляем в общих чертах, но детали его биографии остаются для исследователей скрытыми до сих пор. Связано это, во-первых, с тем, что сам дневников он никогда не вел. И единственное, почему мы могли бы как-то отслеживать его биографию, это письма. Но вот что касается писем и личных бумаг, тут сложности следующего порядка. Во-первых, его жена Софья Андреевна, она довольно многие письма Толстого и, главным образом, ее письма к нему, она уничтожила. А кроме того, после смерти Софьи Андреевны, Толстой не имел детей, и его обширные имения, они отошли его дальним родственникам. Причем, в общем, все это было так в попыхах, и многие вещи, многие бумаги, они в сущности были расхищены управляющим и его женой, которая при Толстом играла роль библиотекаря в его имении. Но, а потом с революцией просто усадьба Толстых, понятное дело, была разграблена, пропали и не только мебель и ценные вещи, но пропали и бумаги, и рукописи. К тому же Пустынька, например, она во время войны просто сгорела. Там находился штаб немецкий, и от этого замечательного имения Толстого ничего не осталось. Всего этого жизнь мы его себе, конечно, представляем, но представляем довольно пунктирно. Несмотря на то, что вот по рождению он принадлежал, как я уже сказал, к этому разветвленному роду Толстых, на самом деле он мог считаться представителем не этого клана, не этого рода, а другого, не менее разветвленного, и в этот момент даже куда более успешного и более властного и более богатого рода Перовских. Вот о Перовских мы с вами подробнее поговорим, когда будем говорить об Алексее Жемчужникове. Там на самом деле целая семейная история очень интересная. Сейчас я вкратце укажу только на следующее. Дело в том, что мать его, Анна Алексеевна, она была Перовской. Перовские же являлись незаконными детьми, а их было множество, несколько сестер и, по-моему, 5 или 6 братьев. А они были все детьми незаконными Алексея Кирилловича Разумовского. Человека, это сын Кирилла Разумовского, украинского гетмана и богатейшего человека, который после смерти своего брата Алексея Разумовского, марганатического супруга Елизаветы Петровны, унаследовал вообще сказочное состояние. И несмотря на то, что у Алексея Кирилловича Разумовского были и законные дети, но и своих незаконных детей он обеспечил таким образом, что род Перовских сразу же вышел и в статской службе, и в военной службе на первые роли в российском государстве и обладал огромным влиянием и огромными богатствами. Надо сказать, что мать Алексея Константиновича, Анна Алексеевна, была, видимо, женщиной весьма сильного характера, но и характера весьма сложного. Потому что не было и полутора месяцев маленькому Алешеньке, когда его мать навсегда разошлась со своим мужем Константином Толстым. Поэт родился 24 августа 1817 года в Петербурге. Но дальше что-то произошло. Произошла какая-то размолвка между родителями. Мы не знаем подробностей. По разным косвенным данным можно понять так, что Константин Толстой чем-то очень оскорбил и задел свою жену, после чего во всю оставшуюся жизнь она не только никак с ним не контактировала, но и главным врагом в семье оставался именно отец Алексея Константиновича. И до самой смерти матери он не смел поддерживать контакты со своим отцом. Только после ее смерти, незадолго до смерти своего родителя, он с ним помирился. В силу этого Толстой в младенческом возрасте был увезен матерью своей в Черниговскую губернию и воспитывался в имениях Анны Алексеевны и своего дяди Алексея Алексеевича Перовского. Надо сказать, что Алексей Алексеевич Перовский, кстати говоря, он был человеком очень известным в России, просветителем. Одно время его даже прочили на место министра народного просвещения. Это был человек во всех отношениях замечательный, писатель, которого мы знаем под именем Погорельского, по названию его имения Погорельц. Именно он, Алексей Алексеевич Перовский, напишет для своего племянника «Черную курицу». И Алешенька, который там вот будет фигурировать в этой самой «Черной курице», это на самом деле как бы такой мальчик-двойник Алексея Константиновича. Все это писалось для него. росте души не чаял в своем племяннике, и все средства, все свои знакомства, все денежные ресурсы употребил на то, чтобы мальчик получил блестящее образование. Баловали его невероятно. Вот представьте себе, в конце 1824 года дядюшка из Крыма пишет семилетнему племянничку: «Я нашел здесь для тебя маленького верблюденка, осленка и также маленькую дикую козу. Но жаль, что мне нельзя взять их с собою в бричку, а надобно будет после послать за ними. Маленького татарчика я еще не отыскал, который согласен был бы к тебе ехать». Вот все эти обстоятельства, и главное, что какая-то необыкновенная привязанность Алексея Алексеевича к своей сестре и ее сыну, породили легенду. Легенду, которая достаточно активно циркулировала в русском обществе просвещенном в конце XIX века. Эту легенду приводит Венгеров. Главным же источником ее являются воспоминания литератора Гнедича, но не того Гнедича, который перевел Илиаду, другого, излагающего свою версию якобы со слов писателя Гончарова. Вот это тот Гончаров, который написал «Обломов». Значит, нет нужды доказывать абсурдность многих мотивов этой выдуманной истории, и все же она показательна. По словам Гнедича, Перовский якобы был уже немолодым и важным сановником, который приехал в Италию, получив известие о том, что его мать при смерти. Там, в Италии, рядом с умирающей матерью, он застал свою сестру. Сестру молодую, красивую, прекрасную, да еще к тому же в горе. И вот тут вот между ними завязалось нечто якобы, далее по тексту. Общее горе, потеря матери, ум Перовского, красота девушки, совместное путешествие в Петербург, родственная близость и в то же время новизна отношений сделали то, что братская любовь видоизменилась в горячую, неудержимую, пылкую любовь совсем другого вида. Граф Константин Петрович Толстой из-за кудалых членов обширного рода Толстых не отличался никакими талантами и служил в Сенате как подчиненный Перовского. На нем остановил свое внимание Перовский как на человеке, годном для его цели. Сестра после венчания с Толстым вернулась в дом брата. Далее Гнедич намекал на то, что затяжная и тяжелая болезнь предсмертная Толстого, о которой мы немножечко еще поговорим, она якобы была следствием вот этой кровосмесительной связи Анны Алексеевны со своим братом. Ну, во-первых, если уж говорить о последствиях кровосмесительной связи, то можно сказать следующее, что в истории мы имеем массу примеров. Ну, скажем, большинство фараонов египетских были как раз наследниками или же отпрысками этих самых кровосмесительных связей.
А это не отражалось?
Ну, как я могу сказать? Отчасти да, отчасти нет. То есть никакой полной закономерности, ну, конечно, если в 10-15 колене ты вступаешь в близкородственные связи, конечно, это уже начинает отражаться. Но, скажем, у Птолемеев это было так. То есть, если вы, например, посмотрите на какого-нибудь, даже портрет какого-нибудь Птолемея VIII, вот. А Птолемеи, хоть и греческая династия, но утвердившись на троне Египта, они переняли традиции египетских фараонов, а главное, что они переняли во многом египетскую религию, центральным культовым актом, который во времена поздние становится священный брак Осириса и Изиды, брата и сестры. Поэтому, да, на Птолемеях это дурно отразилось. Если вы посмотрите на портрет там, Птолемея VIII или IX, например, то перед вами явный дегенерат. Хотя при этом Клеопатра, как известно, отпрыск той же самой фамилии, отличалась необыкновенным умом. Не скажу, что красотой, но умом и умением очаровывать мужчин необыкновенным. Слава Богу, и Цезарь, и Марк Антоний по меньшей мере пали жертвами ее чар. Так что никакой вот здесь вот жесткой зависимости нету. Но я сейчас хотел обратить внимание даже не на это, а на то, что в этой истории придуманной, ну почему я ее, собственно, привел? Потому что она активно циркулировала. И очень многие так и полагали, что Алексей Константинович является плодом вот такой вот кровосмесительной незаконной связи. Так вот, в этой версии очень много несообразностей. Несообразности следующие. Во-первых, ни в какой Италии мать Анны Алексеевны не умирала. Более того, мать Анны Алексеевны, она уже после смерти своего... Добрый вечер, рад вас видеть. Значит, после смерти своего, понимаете, в чем дело? Дело в том, что она жила в имении Алексея Кирилловича на положении фактически супруги. Он только в брак с ним вступал. И не мог вступить, потому как у того была законная жена, с которой он, впрочем, не жил, расставшись с ней через 4, по-моему, или 5 лет совместной жизни. Вот. Но после смерти Алексея Кирилловича, при наследниках его законах, ей, естественно, пришлось покинуть нажитое и обжитое место, но она, несмотря на то, что она была уже в солидных годах, тем не менее вышла замуж за генерала, потому что женщина была необыкновенных достоинств и качеств, и прожила еще многие-многие годы, так что вся эта история смешная. Во-вторых, к моменту венчания Константина Толстого и Анны Алексеевны, брат ее, Перовский, Алексей Алексеевич Перовский, никаким важным пожилым сановником не был, а был вовсе даже молодым человеком, который по чину своему занимал в табеле о рангах более низкое положение, чем сам Константин Толстой. И не был он начальником Константина Толстого. Да, вы хотели спросить? Я не могу точно сказать, сколько было Анне Алексеевне, но...
Он... 60.
А?
Он не
60-й год. Нет, уж, конечно, не 60. Нет. Или вы имеете в виду ее матери? Когда она замуж за генерала выходила. Кого вы имеете в виду?
В том смысле, что вот когда толстые пары, они были несколько другие, да?
Нет, она, мать Толстого, Алексея Константиновича, выходила замуж лет 20 с небольшим. Если мы будем говорить о ее матери, вот, которая была на содержании у Алексея Кирилловича Разумовского, то она, конечно, выходила замуж уже за 40 солидно. Кстати, хочу вам сказать, что это, в общем, в традициях XIX века было довольно обычным делом. Потому что наблюдалась, смертность была гораздо более высокая, чем сейчас. И надо иметь в виду, что, в общем, любое сильное простудное заболевание, оно могло закончиться печально. Как, почему?
Я говорю, кошмар.
Кошмар, конечно, да. Но вот любое воспаление легких, оно могло закончиться совершенно однозначно. Не было антибиотиков, да. Вот. И в силу этого вы сколько угодно имели случаев, когда он остался вдовцом там 40 лет, или она осталась вдовицей в 40 лет. Ну что же. Да, а при этом имеете, не только воспаление легких, собственно, было масса самых различных заболеваний, вот, и так далее. При этом жизнь продолжалась, и поэтому совершенно не удивительно, вот когда нам говорят, что вот Пушкин убит на дуэли, а его жена там, значит, изменила памяти великого поэта, из-за какого-то генерала там, понимаете, вышла и так далее, то...
С четырьмя
детьми, да. А то надо иметь в виду, что ей-то было, собственно говоря, еще не было 30. Да, она была совсем еще молодой женщиной и очаровательной женщиной. И более того, ей, естественно, с четырьмя детьми нужна была опора, не говоря уже о том, что Пушкин-то, и, несмотря на то, что император помог, конечно, вот чем мог, помог семье, вообще вел себя крайне благородно во всей этой истории, но Пушкин-то ее оставил, в общем, совершенно... в разоренном состоянии, а ее собственная семья тоже никак помочь не могла, потому что была бедна, и пушкинская родня, ну, собственно, пушкинская родня, мы про нее, собственно, все знаем. Они и Пушкину-то ничем помочь не могли, не братец же Левушка, который, извините, все деньги тянул из своего старшего брата. Вот. Казалось бы, поэта нужно содержать было, братцу-то, а все оказывалось наоборот. Вот. Поэтому это было довольно в обычаях того времени. Что же касается Константина Толстого, то надо иметь в виду следующее, что он никак не мог считаться партией невыгодной, мезальянсом. Он, вообще говоря, с 17 лет служил офицером, получил золотую шпагу за храбрость, был ранен в бою в левую ногу, и 26 лет его выпустили в отставку с мундиром. Кстати, Константин Петрович еще считался великолепным танцором, что по тем временам было совсем немаловажно. На балах он был всегда прекрасной партией. А каким чином, кажется, майора, я не помню сейчас точно, вот, до ранения, безусловно, но что касается после, вот сказать не могу, не танцевал, не видел. И все же, что-то такое болезненно странное в любви Анны Алексеевны к своему сыну было. Ну, вообще, честно говоря, перед нами абсолютно классическая история вот такой безумной любви матери к сыну, которая полностью сломала ему жизнь. Почему? Потому что и он, и Алексей Алексеевич Перовский со всеми своими братцами, а братьев, как я уже сказал, была куча, да все они занимали должности генералов, губернаторов, там, сенаторов и так далее, весь этот клан Перовских, естественно, ждал, а главное, что у большинства из них детей не было, и поэтому Толстой к концу жизни станет не просто богатым человеком, а страшно богатым человеком, потому что он последовательно унаследует состояние, крупное состояние своей матери и двух своих дядей, которые к тому же были многократно увеличены и усилены наградами и почестями, которые сыпались на них со стороны Николая. Ну, достаточно сказать, что Василий Алексеевич Перовский будет одним просто из фаворитов Николая I. И в силу этого, в общем-то, поэтому Алексей Константинович и попадет непосредственно в круг друзей-наследника. Он просто будет воспитываться в Петербурге фактически с Александром вместе. Вот. Но вот это вот обстоятельство безумной какой-то сумасшедшей любви, вот это вот обстоятельство, когда все они смотрели на Лешеньку как на главного представителя рода, продолжателя, который должен занять соответствующее место, а он был человеком мягким, он был человеком, который никак не мог расстроить мамочку, и буквально не только мамочку, он еще к тому же признавался, мы имеем совершенно поразительные признания. А вот ему 16 или 17 лет, юноша, который, естественно, вдохновлен всевозможными романтическими идеалами. Ну, естественно, свободолюбив. Естественно, там всякие безумные революционные порывы им владеют. Но, чтобы не расстроить своего дядюшку Алексея Алексеевича, он всячески от него свои философские и эстетические предпочтения скрывает, а старается, не противоречить дяде, идти в русле его пожеланий и в русле его взгляда. Что же касается матушки, то это было вообще безумие, потому что он не хотел служить, он не мог служить, он вообще страшно тяготился службой своей. Перед нами типичный русский барин, который создан, вообще он был создан для другого. Вот есть люди, предназначение которых даже не эстетическое творчество, а они сами своей жизнью являются собой некий эстетический артефакт. Вот таким артефактом был сам Алексей Константинович. И даже как бы не только он сам, а вот и все, что его окружало. Потому что искусство это было, собственно, плотью его жизни. Он понимал его, ценил, любил, я бы сказал, даже любил до такой степени, что это отчасти придавало его творчеству такой слишком рафинированный оттенок. Мы поговорим потом об этом, когда будем анализировать его стихи. Но первое и главное, что можно сказать про него, что ну, вот он никак, совершенно не хотел же он служить в этих чиновных ведомствах, и когда его там послом за границу, не послом, а в дипломатические миссии отправляют за границу, он большей частью предпочитал путешествовать, а не служить. Да и правда скажем, собственно, у него никакой, в общем-то, потребности материальной служить не было. Ну, а второе... Это, конечно, его судьба, чисто человеческая судьба, потому что благодаря матери он, во-первых, не мог помириться со своим отцом на протяжении почти всей своей жизни, а во-вторых, и жениться не мог до самой ее смерти. И по-настоящему счастлив-то стал. Тогда ему было уже далеко за 40. Когда вот наконец они все померли, он смог уйти со службы, пользуясь связями с Александром, а делавшись еще в чем? Не только в родстве. Вот, а вы представьте себе, как человеку пытаться себя конституировать и как-то вот наладить свою жизнь, как он хочет. Когда друг твой, император Всероссийский, у которого огромные задачи, который реформы начинает, и которому страшно не хватает людей, на которых он мог бы опереться. А Толстому он полностью доверяет, как своему другу. Более того, вот просто один маленький штрих к их отношениям. Когда Толстой будет загибаться от холеры в Одессе, императору будет специально депеша о его здоровье посылать. Хотя у того на руках Крымская война, вот только что умер Николай, значит, нужно быстренько это заканчивать, все на голову свалилось, непонятно что и как. Но тем не менее, он не только находить будет время, а живо будет заинтересован в том, как там граф Толстой. И когда, едучи в поезде с Александром II, Толстой лично будет ему читать историю государства российского, вот, земля наша богата, порядка только нет, и ехидно будет спрашивать, а когда же ваше императорское величество порядок-то на Руси наступит? Вот. То это же были абсолютно интимные, абсолютно вот прямые такие отношения. И вот теперь представьте, когда император просит его не уходить со службы, он его просит как друга, он его просит как человека, на которого он может положиться, он ему нужен. Вот попробуйте в этой ситуации отказались. Да будучи при этом, во-первых, патриотом, во-вторых, человеком благородным, понимающим, что действительно друга подводить нельзя, он разрывался между желанием жить как бы частной своей жизнью, посвященной искусству и так далее, и теми обязанностями, на которые, которые накладывало на него общественное положение. И вот мать, родственники, царь, все вместе, и человек не мог быть свободным. Вот понимаете, какая интересная штука? Богат, красив, силен, богатырем был. Такой самый настоящий русский богатырь, кровь с молоком. Подковы гнул.
Серьезно?
Да. Дальше подробнее. Нет, точно, точно совершенно, да. Вот, он был силачом. И вот, вот этот вот силач, богатырь, красавец, богач, на самом деле не может жить, как он хочет. Вот никак. Повторяю, что, может быть, главную вину здесь, ну, все-таки общественное положение, понятно, здесь никуда не деться, но очень роковую роль сыграла его мать, которая привязала вот так буквально к себе своего сына. Учили его прекрасно. Образование он получил домашнее не только как бы школьного уровня, но и университетского уровня. Он тоже получил образование домашнее. В этом смысле ни в одном учебном заведении граф Алексей Константинович никогда не учился, а прямо пошел и сдал экзамены выпускные за университетский курс. Вот. А учили его всему, языкам в первую голову, и он поэтому знал английский, французский, немецкий, итальянский и латинский языки. Причем знал совершенно свободу. А? Ну, русский, конечно же, куда же без русского. Итальянский, латинский. Кроме того, его учили живописи, учили музыке. Уже маленький Леша Толстой сочиняет. Позже он вспоминал. С 6-летнего возраста я начал марать бумагу и писать стихи. Настолько поразили мое воображение некоторые произведения наших лучших поэтов, найденные мною в каком-то толстом, плохо отпечатанном и плохо сброшурованном сборнике, в обложке грязновато-красного цвета. Внешность этой книги врезалась мне в память, и мое сердце забилось бы сильнее, если бы я увидел ее вновь. Я таскал ее за собою повсюду, прятался в саду или в роще, лежа под деревьями и изучая ее часами. Вскоре я уже знал ее наизусть. Я упивался музыкой разнообразных ритмов и старался усвоить их технику. Мои первые опыты были, без сомнения, нелепы, но в метрическом отношении они отличались безупречностью. Кстати, хочу сказать, что Алексей Константинович обладал феноменальной памятью. Он мог по одному прочтению страницы воспроизвести ее по памяти.
Как полностью?
Да, дословно.
Это не.
Ну, дорогие мои, что значит Богом дано? Богом даются вообще самые странные вещи. Богом даются самые странные вещи. Ну вот, например, скажем, отец известного философа Сенеки, известно, что он мог кряду запомнить и полной последовательности воспроизвести более нескольких тысяч имен. Вот вы ему читали имена подряд? И он мог сразу вот, с прочтения запомнить и по памяти тут же воспроизвести в том порядке, в котором это читал. Ну что это? Вот некие феноменальные способности. Надо же просто понимать. Вот понимаете, вот есть же люди с феноменальными способностями, которые могут взять и поднять сколько там? 300 килограмм, да? Ну, я, например, и 30, наверное, вот так вот, ну нет, 30-то подниму, конечно, но 60 наверняка вот уже и не подниму. То есть для меня это какая-то абсолютно запредельная вещь. Но ведь то же самое и с памятью, то же самое и с сознанием, то же самое, как бы, вот у каждого из нас есть какие-то странные свойства, которые для других феноменальны. Вот что-то. Ну а есть, конечно, из ряда вон выходящие вещи. А, конечно, Толстой был безумно талантлив. Но, правда, надо сказать, что талантливость тогдашнего русского дворянства, она была довольно широко распространенным явлением. Ну, а что же хотите, если с малых ногтей вами занимаются? Ну, вот с вами занимаются, вас учат языкам, вас везут в Италию, вот они едут с дядюшкой специально.
Это работа, да?
А?
Ну, все-таки это работа.
Это работа, безусловно, работа. Более того, я же вот, когда мы, скажем, говорили о Лермонтове там, например, или же о Жуковском и так далее, я же приводил, например, вам вот как бы режим обучения. Вот в благородном пансионе, который при Московском университете, если посмотреть, какой режим был у них обучения, то выяснится, что в нашем понимании они практически не отдыхали. У них было время там на прогулку, на что-то вот еще. А так, вообще говоря, они с утра до ночи занимались. Для наследника престола Александра II Жуковский устанавливает режим какой? Подъем. В 5 часов утра. И весь день расписан. И когда Николай Павлович сына своего в солдатике ведет играть, потому что он все из него великого полководца хотел сделать, ему казалось, что на солдатиках он его обучит стратегии, тактики и всему прочему. Вот, то Жуковский недоволен и пеняет на это. А так весь день расписан, с ним занимаются всем. Ну так а что же вы хотите? Что же вы хотите? Если Николай I читал Лермонтова? Но это же вам не Путин, который «Трех мушкетеров» прочитал и там.
Зато по-немецки проехать.
Молодец. Молодец. Я ни за кого не голосовал. Я просто даже не буду сейчас обсуждать не предмет. Я просто хочу сказать следующее. Что надо понимать, что подготовка управляющих кадров в 19 веке была систематической и нацеленной. А кто же такой государь-император? Это и есть главный управляющий кадр. Другое дело, что при такой замечательной подготовке потом оказывалось, что некие толстые, такие как Алексей Константинович, не хотят заниматься управленческой деятельностью. Так, поехали дальше.
А насчет Николая, кстати, говорят, что он в поэзии-то не сильно рубил, он в основном в технических науках.
Он читал Лермонтова не поэзию, он читал «Герой нашего времени». Я, когда мы Лермонтовым занимались, вспомните или обратитесь к записям, я вам рассказывал, что он внимательно читал романы Лермонтова и, между прочим, давал о них не такие уж глупые отзывы. Он очень точно, например, понял характер Печорина. Понял и не принял. Он выступал против печоринского характера, как характера декадентского, по сути своей. Так и есть. Так это и есть. А уж что, кстати, между прочим, у Лермонтова при дворе, тем не менее, был, несмотря на то, что Николай к нему относился крайне негативно, в отличие, скажем, от Пушкина и многих других, при дворе у Лермонтова были покровители в виде императрицы. Да. А она любила просто его стихи. Вот так вот. Так что все очень тут неоднозначно. Значит, 8 лет, как я уже сказал, привозят Алексея Константиновича в столицу. И благодаря Василию Перовскому, а он был адъютантом Николая, в бытность его еще великим князем, и сделал потом блестящую карьеру, Анна Алексеевна становится статсдамой, а будущий поэт введен в круг друзей-наследников. Перовские были знакомы со всеми, со всем светом. И поэтому в своей гостиной Анна Алексеевна видела и Брюлова, и Вяземского, и Жуковского, и Пушкина, и маленький Алеша Толстой мог наблюдать, он на всю жизнь, например, запомнил, как при нем Пушкин рассмеялся чему-то, упал навзничь на пол и хохотал лежа на спине. В 27-м году 10-летний Толстой в сопровождении матери и неизменного дяди впервые едет за границу в Германию. В это время, между прочим, семья посещает Веймер и Гёте. В 27-м году. Вот представьте себе, вот как должен себя ощущать потом человек, которого в 10 лет познакомили с Гёте, а Гёте при этом олимпиец, он всей Европы признанный первый писатель, первый мудрец, царь дум, старец, дарит мальчику кусок бивня мамонта, на котором собственноручно своей рукой гётовской вырезает профиль корабля. И вот этот драгоценный подарок из рук Гёте Толстой, значит, вот везет на родину, к себе домой, и уж я не знаю, хвастался он перед сверстниками своими таким подарком или нет. В 1931 году новая поездка, на сей раз с дядей, на сей раз в Италию. Причем в Италии он уже взрослее, мальчику уже 14 лет. В Италии они посещают все соборы, монастыри, все художественные галереи, которые только можно увидеть, художников. И не только все это смотрят и изучают, но то есть вот что такое практический цикл занятий мировой художественной культуры. Это не просто, извините, книжки почитали, слайды посмотрели, а это взяли, поехали в Италию и все наглядно посмотрели на практике. К тому же не просто посмотрели, а для своих имений сделали еще приобретение. Вот понравившихся Мадон купили и их себе привезли. Вот. При этом, надо сказать, что Алексей Константинович уже очень хорошо разбирается в живописи. И вкус у него был совершенно отменным. Позже в письме к своей будущей жене Софье Андреевне Миллер он пишет: «В очень короткое время я научился отличать прекрасное от посредственного. Я выучил имена всех живописцев, всех скульпторов, и я почти что мог соревноваться с знатоками в оценке картины изваяний. При виде картины я мог всегда назвать живописца и почти никогда не ошибался». Вот уровень подготовки, уровень воспитанного эстетического вкуса. Ленина он не видел, не дожил.
Вообще счастливое время было.
Ну вот да. Вот, собственно говоря... Нет, ну, если говорить о Ленине, это совершенно не предмет нашего курса. Но в школе меня спросили о Ленине, давайте я скажу и тем исчерпаю тему. А с моей точки зрения, Владимир Ильич Ульянов Ленин был абсолютно гениальным человеком. Это был гениальный спекулянт. Это фантастическое спекулятивное сознание, гениальный тактик, который совершенно вот нутром, всеми кишками чувствовал, кто в данный момент или что в данный момент является реальной силой и на что можно опереться. Более того, вам скажу, я почти уверен, что фигура Ленина для России оказалась абсолютно трагической фигурой. Почему? Потому что без него у большевиков могло бы не получиться.
Так вы извините, Владимир, это не большевики.
Тише. Дело не в том, кто развалил. Разваливали, положим, все. Дело в том, что вот именно эта партия удержалась у власти, все время балансируя на одной ножке, на носочке. Ну и действительно, вот если просто посмотреть, как это происходило. Действительно, каждый раз Ленин принимает, скажем так, страшное, дикое, но оптимальное, чисто прагматическое решение в данный момент. Я имею в виду не только Брестский мир, я имею в виду и переворот, на который они пошли, и многое-многое другое. Но при этом, при вот таком фантастическом спекулятивном мышлении, это, знаете, он был такой софист, сумасшедший софист. В сущности, любые работы, если вы его посмотрите, вот говорят о логике Ленина и так далее, логики там почти никакой как раз нет. Я помню, вот в детстве же все время приходилось конспектировать все эти работы. Конспектировать Маркса и Энгельса было всегда одно удовольствие. Конспектировать Ленина было невозможно. Почему? Потому что у него мысль не развивалась практически никогда и никак. Она как будто бы крутилась все время на одном месте. Но, как бы так, обрастая по ходу дела дополнительными эмоциональными ответвлениями. Вот он что-нибудь такое скажет, вернется к той же самой... Это, знаете, такой долбеж. Вот он долбит.
Кроме того,
он так вот долбит. Вот у него есть сейчас цель, задача, и надо продолбить дырку. Он ее продалбивает. То есть, в сущности, каждая его работа...
Все-таки он умный или нет?
Что понимать, вот как Крылов говорил, умный-то он умный, да только ум у него дурацкий. Понимаете, какая вещь замечательная? Как тактик, как человек спекулятивного сознания, он беспримерен. Он гений. То есть, если, вот скажем так, если нужно решить какую-то оперативную задачу, вот локальную оперативную задачу, вот сейчас, причем любыми средствами, наверное, он дал бы кому угодно 100 очков вперед. Но при этом, скажу я, Ленин был абсолютный, вот, кстати говоря, с моей точки зрения, это один из важнейших диагнозов. Даже не это. Хотя чуть ли не любимым писателем его был Макиавелли, как известно. Хотя Макиавелли-то не был беспринципен. Макиавелли, между прочим, совершенно трагическая фигура. А беда не в том, что он был беспринципен. Его беспринципность была следствием одной удивительной черты. Владимир Ильич Ленин был человеком абсолютно эстетически тупым. Вот абсолютно тупым и глухим эстетически. А что лунная соната? Нет, простите, вот как раз я вам и скажу, что способность, слушая музыку, рыдать или слезы, это как раз абсолютная эстетическая глухота. Потому что это, собственно, означает что? Полную безумную душевность, которая перехлестывает тебя и захватывает. То есть, почему он плакать-то начинал и рыдать начинал? Как все эти раны, он был, во-первых, очень сентиментален. Это известная вещь. Сначала замучаем, а потом будем слезы лить. Понимаете, какая вещь? Дело в том, что вот такое восприятие музыки, это абсолютно душевное восприятие. Душевное ничего общего не имеет с эстетикой. Потому что душевность, она основана просто на сильных эмоциях, сентиментальности там, или еще чего-нибудь в этом духе. К искусству это имеет очень опосредованное отношение. По-настоящему Владимир Ильич не понимал музыки, абсолютно не понимал живописи и совершенно не понимал поэзии. Это хорошо известно. Вообще, все, что написано Владимиром Ильичем по поводу там чего угодно, все там ссылки на тех или иных писателей, демонстрируют какое-то фантастическое непонимание, с чем он имеет дело. Потому что Лев Толстой как зеркало русской революции. Да, наверное, прекрасно. Но каждый раз он подходит к явлению эстетическому как чисто политическому примеру, как вот к нужде момента. Кстати говоря, вся вот эта вот теория классовой морали, или же вся теория, ну ведь это только сумасшедшему могла прийти в голову статья о партийной литературе, о том, что вообще говоря, искусство это надстройка, которая должна выражать интересы и идеологические взгляды того или иного класса. Это только совершенно дремучее сознание, не понимающее эстетики, могло воспринимать искусство в качестве выражения каких бы то ни было практических интересов. Что?
Это же он, в общем-то, пересказал, если добрать руку, то есть...
Нет, ну, у нас идиотов хватало, слава Богу.
Это же не его сорта.
У нас и Писарев был, в конце концов. А? Да.
Я хочу закончить свою мысль. Пока мы с вами инспектировали Ленина, Алексей Константинович изучал.
Да, и в Италии покупал картины итальянских мастеров. Правильно. В нашей сегодняшней ситуации, он, скорее всего, никогда бы да. Правильно. Почему? Потому что, как я много раз уже говорил, за хорошее дело деньги не платят. Потому что просто... Нет, надо понимать, что просто разного типа общества... Вот в чем проблема-то вся. Разного типа общества выслаивают верхушку управленческую по разным принципам людей.
И образование у него хорошего, эстетического, и вообще... Ну, вот никакого у него нет.
У кого?
КГБ, это чёрт.
Ну, эта страна заслуживает.
Друзья, ну я могу вам в утешение сказать только одно, что господин Буш, я думаю, в образовательном плане, в гораздо худшем состоянии находится, чем Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, по крайней мере, знает, что есть шииты и сунниты. А Буш, как мне сообщили об этом американские профессора, узнал об этом впервые от своих этих самых журналистов, перед тем, как вводил войска в Ирак. Вот. Поэтому, о чем говорить?
А у нас это в 6-м классе проходит.
Да проходить-то мимо проходят, и хорошо, если они вообще помнят, что есть ислам. Потом, когда они ко мне приходят, я выясняю долго, что они там прошли. Это ситуация нашей цивилизации. Наша цивилизация с демократической процедурой. Вот как Александр Веденский, поэт, я по-моему тоже это уже говорил, он говорил, что он монархист. Монархист по очень простой причине. Потому что если по природному принципу передается власть, то случайным образом может приличный человек попасться. А если мы будем выбирать, то уж обязательно выберем негодяя, говорил он. Поэтому он монархист. Короче, разные структуры общества, которые приводят к разным последствиям. И надо понимать, что всегда есть оборотная сторона.
Алексей Геннадьевич, а вы кто по политическим взглядам в плане? Как вы считаете?
Я эстетик.
А для России демократия приемлема?
Так, слушайте, друзья, во что вы превращаете разговор о Толстом? Закончили, все. У нас не политик. Нет, если вы хотите, давайте мы откроем политический клуб отдельно. Все. Так, поехали дальше. Нет, не организую точно. Вообще я политикой не занимаюсь и не хочу. Так, вот интересно другое, что будучи сам писателем, Перовский, тем не менее, по-видимому, старался уберечь Алексея Константиновича от этой печальной судьбы. Потому что, несмотря на то, что он его знакомил с Пушкиным, Жуковским и так далее, и даже показывал стихи племянника маститым стихотворцам, кстати говоря, одобрительно о них отзывавшимся, но Перовский организовал 14-летнему своему племянничку замечательное испытание для того, чтобы отбить у него навсегда охоту сочинять стихи и заниматься этим делом. Он устроил публикацию своего племянника, одного стихотворения Алексея Константиновича, в журнале, вместе с совершенно разгромной рецензией на эти стихи. Но молодого человека, тем не менее, подобный оборот дела не остановил. Он продолжал писать.
Василий
Перевозкин? Нет, нет, нет. Алексей Погорецкий. Он продолжает заниматься с гувернерами и учителями. Его готовят к сдаче университетских экзаменов. И в 1834 году он поступает в звании, причем студента, в главный московский архив Министерства иностранных дел. То есть это вот тот самый рассадник архивных юношей наших, откуда и Веневитинов был, и все прочие. 18 лет Алексей Константинович сдает экзамены по всем предметам, составлявшим курс словесного факультета Московского университета, что дает ему право на занятие должности чиновника первого разряда. Вскоре он переходит на службу в департамент хозяйственных и счетных дел, а затем его прикомандировывают к русской дипломатической миссии во Франкфурте на Майне. Однако я уже сказал, что вместо того, чтобы служить, он предпочитает путешествовать. И известно, что в этот период он ведет такую достаточно светскую жизнь, пописывает, и к этому времени относится выход на французском языке двух рассказов Алексея Константиновича. Это «Семья вурдалака» и «Встреча через 300 лет». Самое забавное, что оба этих рассказа носят такой отчасти фантастический, отчасти готический характер. В 1836 году в Варшаве на руках у Алексея Константиновича умирает его любимый дядя, наставник, опекун Алексей Алексеевич Перовский. И наследником своим оставляет Толстого. Ему переходит имение Погорельцы и Красный Рог, откуда, в котором он и будет главным образом проживать. Мещерский вспоминал о Толстове этого времени так. Граф Толстой был одарен исключительной памятью. Мы часто для шутки испытывали друг у друга память, причем Алексей Толстой нас поражал тем, что по беглом прочтении целой большой страницы любой прозы, закрыв книгу, мог дословно все им прочитанное передать без одной ошибки. Никто из нас, разумеется, не мог этого сделать. Глаза у графа лазурного цвета, юношески свежее лицо, продолговатый овал лица, легкий пушок бороды и усов, вьющиеся на висках белокурые волосы, благородство и аристократизм. По ширине плеч и мускулатуре нельзя было не заметить, что эта модель не принадлежала к числу изнеженных и слабых молодых людей. Действительно, Алексей Толстой был необыкновенной силы. Он гнул подковы, и у меня, между прочим, долго сохранилась серебряная вилка, из которой не только ручку, но и отдельно каждый зуб он скрутил бинтом своими пальцами.
А он специально качался для этого природы?
Ну, послушайте, естественно, он занимался упражнениями. Тренажеров тогда, конечно, не было, но было много другого. Фехтование, например, или же конный спорт и так далее. Но он плавал хорошо там. В молодости Толстой, как я уже сказал, производил впечатление добродушного богатыря. Он любил шутку, розыгрыш. Именно из дурачеств Толстого вместе с Жемчужниковыми вы помните, появился незабвенный директор пробирной палатки Козьма Прутков. К всевозможным затеям располагали, видимо, гены, причем не только со стороны матери, но и со стороны отца. Дело в том, что в роду Толстых было немало шутников, например, дядя его родной Александр Петрович, который как-то раз поспорил с приятелями, что заставит императора, причем какого императора, Павла I, быть своим камердинером. Надо сказать, что это была весьма рискованная шутка. Как-то раз на смотру в присутствии государя шутник специально нарушил устав. Павел, естественно, был в полном бешенстве, приказал арестовать офицера. Вместо того, чтобы подать шпагу в флигель адъютанту, Толстой, как ни в чем не бывало, подошел строевым шагом к царю и последовательно стал вручать ему оружие, свой орден, шарф. Павел озадаченно брал все это и передавал своему адъютанту. Пари было выиграно, но самое замечательное другое, что когда Павлу донесли, в чем дело, он обрадовался, сказал: ну я же знал, что такой хороший офицер не может нарушить устав. Ему было важнее всего это. Но, кроме того, не будем забывать, что двоюродным дядем Алексея Константиновича Толстого был не кто-нибудь, а фигура абсолютно фантастическая, особенно для XIX века, это Федор Толстой, американец. А эта личность, конечно, была совершенно фантастическая. Ну, я уж не буду говорить о его столкновениях с Пушкиным. Но про него вообще ходили следующие, например, слухи, что он составил тайное общество, в которое принималось условием, что новообращенный поймает, разорвет и съест живого крысенка. Самый экзотический период Федора Толстого начался, по-видимому, когда вместе с Крузенштерном он совершал кругосветное путешествие. Он сделал себе на Маркизских островах с дикарей татуировку, на корабле безобразничал, как-то раз пьяному попу печатью государственной к палубе приклеил бороду, и когда тот, проснувшись, стал пытаться отдирать ее, крикнул: «Не трожь! Смотри, казенная печать!» После чего бедному священнику якобы пришлось отстричь себе бороду ножницами. А Крузенштерну пришлось его посадить под арест после безобразия, которое он учинял с офицерами. Тогда, чтобы отомстить Крузенштерну, Толстой запустил обезьяну в каюту капитану, которая устроила погром и залила чернилами бумаги капитана. В итоге команде ничего не оставалось, как высадить дебошира на одном из Алеутских островов. Толстой вел там жизнь самоедов, объездил весь Дальний Восток и Север и возвращался потом в Петербург через всю огромную Российскую империю, став личностью, конечно, совершенно легендарной. И вот такой парадоксальный. Он был картежником, шулером, подворовывал, про него ходили самые невероятные сплетни и разговоры. В общем, во всех отношениях был совершенно фантастической личностью. Как я уже сказал, молодой человек к этому моменту уже начинает явно службой тяготиться. При этом литературная деятельность его к этому моменту уже развивается. Под псевдонимом Красногородский, соответственно, вот так же, как дядюшка Погорельский по имению, так же он по имению Красногородский. В 1841 году он печатает свою повесть «Упырь», которая вызвала одобрительный отклик Белинского. Жизнь он ведет самую рассеянную, в имении своем устраивает охоты, на праздник любит собрать всю деревню, устраивает такие огромные столы под шатрами, под навесами, всех поет, кормит, веселится со своими друзьями, любит бороться с деревенскими парнями и ни одной девушки тоже не пропускает. При этом надо сказать, что местное предание рассказывало, что в результате одной из таких романтических историй на свет появился ребенок, И маменьке Толстого, Анне Алексеевне, немедленно пришлось сына отправить за границу, а сельская красавица якобы утопилась. Легенда. В конце 1840 года Толстого переводят на службу во второе отделение собственной его императорского величества канцелярии, которая ведала вопросами законодательства. Назначение было весьма перспективным, но Толстой никоим образом не воспользовался этим, а в основном брал длительные отпуска. Как раз в это время он живет в Петербурге, и тут и складывается родственный кружок Толстого и братьев Жемчужниковых. В прошлый раз, когда мы говорили о Казьме Прудкове, я рассказывал вам о постановке скандальной пьесы «Фантазия», которая вызвала бенефис актера Максимова, которая вызвала полный скандал. Император покинул театр, бросив на ходу: «Много видал я глупости на своем веку, но такую вижу впервые». И вот якобы именно с этой самой фантазии и началась литературная деятельность Казьмы Прудкова. Именно Толстой был, видимо, главной движущей силой этой мистификации. Причем надо сказать, что лучшие стихи прудковские, они как раз написаны Толстым. Но и помимо Прудкова, сатирический, юмористический талант Толстого проявлялся во всей мере. Сатирические стихи мы его прочитаем, но вот, например, один его экспромт. Шуточное послание, которое он позже посылает Алексею Жемчужникову, приглашая его в свое имение Пустынку. «Мы тебя субботним днем заклинаем и зовем, причитая така, приезжай к нам, Алексей, приезжай с женой своей, будет кулебяка. Будет так же то и сё, будет целерим и сё, будут так же сласти. И Елагины чьи ты, оценяешь красоты ради сладострастия». Это уже, конечно, такие олейниковские стихи по всем параметрам. Шутит он постоянно, например, пишет продолжение знаменитой пушкинской надписи на царскосельскую статую. Ну, вы помните все, конечно: «Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила, дева печально сидит, праздно держа черепок. Чудо, не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой, дева над вечной струей вечно печально сидит». Толстой приписывает: «Чудо не вижу я тут, генерал-лейтенант Захаржевский, в урне той дно просверлив, воду провел через нее». А имение Пустынка было куплено матушкой Алексея Константиновича для увеселения сына. Охота здесь была роскошная, он тут замок выстроил себе фактически, и на берегу Тосны, и очень любил здесь бывать. Как вы видите, жизнь была довольно рассеянной, и если и наполнена страстями, то страстями мимолетными, какими-то, видимо, деревенскими радостями, вот, отлыниваниями от службы, эстетическими впечатлениями, до тех пор, пока в 1850 году Алексей Константинович не попался. Не попался, пока он не стал переживать по-настоящему, пока он не был оглушен какой-то сумасшедшей, свалившейся на него страстью, любовью, которая станет содержанием всей его остальной жизни. В самом начале 50-го года Алексей Константинович сопровождает наследника на бал маскарад. Здесь и происходит встреча, которая станет ключевой для всей его последующей жизни, а русской поэзии подарит знаменитый романс «Средь шумного бала случайно. Петь я не буду, но прочитаю. Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайно, твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как море играющий вал. Мне стан твой понравился тонкий, и весь твой задумчивый вид, а смех твой и грустный, и звонкий, с тех пор в моем сердце звучит, в часы одинокие ночи. Люблю я усталый прилечь, я вижу печальные очи, я слышу веселую речь, и грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю. А вот я себя поймал на том, что, читая, невольно хочется спеть, как бы затянуть. И это, между прочим, довольно распространенная ситуация, которая связана вот с чем. Как ни странно, это неплохие стихи, но не великие. Нет в них вот того безумного пушкинского накала, который мы знаем там по этим чудесным пушкинским стихам «Я вас любил», допустим, и так далее. А в них на самом деле нету даже такого того накала, который мы увидим в других стихах Толстого, посвященных в том числе Софье Андреевне. Но любопытная вещь. Превращаясь в романс, они, тем не менее, начинают звучать с какой-то удивительной тайной грустью, каким-то удивительным очарованием. И это странное свойство не очень хороших, ну, скажем так, не очень великих стихов. Именно они ложатся на музыку. А вот с замечательными, гениальными стихами ничего такого не сделаешь. Они музыку плохо воспринимают. Они как бы ее... Что я встретил вас? И все было... Ну, тянет. В любом правиле есть исключение. Короче говоря, на балу завязался разговор. Голос, манеры незнакомки Алексея Константиновича покорили, тем более, что она была под маской. Вот понимаете, какая удивительная вещь. Вот была бы она не под маской, и, наверное, ничего бы не случилось. Но она была под маской. И поэтому был голос, был ум, была душа, была прелестная фигура, было все. Но на лице была маска, и не было лица. И очарованный Толстой едет домой, и в душе начинает происходить некое алхимическое превращение, в итоге которого на самом деле, как это всегда и бывает, мы создаем образ другого человека, вылепляем его. А так как она была еще к тому же под маской, то вот вылепление этого образа, оно, по-видимому, приобрело те законченные черты, которые потом и не позволили Толстому никуда уже деться. Его знакомница маску не сняла. Но обещала дать о себе знать. И тут в историю вмешивается вездесущий Иван Сергеевич Тургенев, который уверял Костю, что был с Толстым в момент его знакомства и беседовал с маской, позже был ею к себе приглашен вместе с нашим героем. Незнакомицей оказалась Софья Андреевна Миллер, урожденная Бахметьева, жена конногвардейского офицера, с которым она давно жила уже в России. По признанию Тургенева, придя к ней домой, он увидел лицо чухонского солдата в юбке. Но обаяние Софьи Андреевны было замечательно. Кроме того, оказалось, что она весьма начитана и знает не то 14, не то 16 языков, в том числе санскрит, прекрасно разбирается в искусстве. Толстой был без ума, и уже 15 января 1951 года он пишет ей письмо со стихами и подспудно ревнует. В мае того же года его делают церемонимейстером двора его императорского величества, но графу не до новых назначений, он влюблен, и из пустынки 14 октября летит письмо. «Бывают минуты, в которые моя душа при мысли о тебе как будто вспоминает далекие-далекие времена, когда мы знали друг друга еще лучше и были еще ближе, чем сейчас». А потом мне как бы чудится обещание, что мы опять станем так же близки, как были когда-то. И в такие минуты я испытываю счастье столь великое и столь отличное от всего доступного нашим представлениям здесь, что это словно предвкушение или предчувствие будущей жизни. Матушка Алексея Константиновича, Анна Алексеевна, поначалу не очень разобралась, что там за новое увлечение у ее сына случилось. Более того, по-видимому, поначалу она даже как бы была и рада, потому что дама замужем, поэтому никаких особых претензий предъявлять на Алексея Константиновича не может. Ну, очередная интрижка, успокоится, пускай разберется сам. Но когда она с ужасом обнаружила, что ничего не заканчивается, а потом, когда она навела справки по поводу Софьи Андреевны, то ничего для себя утешительного она обнаружить не смогла. История Софьи Андреевны, надо сказать, была весьма и весьма печальной. Семья Бахметьевых испытывала сильные материальные затруднения, и поэтому задачей своей мать Софьи Андреевны ставила побыстрее и повыгоднее сбыть девушку с рук. В силу этого ухаживания со стороны разных особ, в том числе князя Вяземского, за Софьей Андреевной поощрялись, но когда князь Вяземский, налюбившись, умыл руки, возникла совершенно ужасная ситуация. Брат Софьи Андреевны вызвал Вяземского на дуэль. Тот, пользуясь связями с помощью своих друзей, отправил его сначала на Кавказ офицером, и так как молодой человек был очень настойчив, а пришлось стреляться. Во время дуэли Вяземский его застрелил. И после этого, надо сказать, что семья во всем обвинила Софью Андреевну. Она стала в семье парией, и ей пришлось срочно выйти за страстно влюбленного в нее ротмистра Миллера. Но она его не любила, из этого брака ничего не получилось, очень скоро они стали жить врозь. И о мытарствах будущей графини Толстой мы узнаем из дневника Суворина со слов Дмитрия Васильевича Григоровича. Григорович сообщил Суворину, что он с ней сошелся, она путешествовала с Григоровичем, пишет Суворин, они сошлись с ним. Но когда Григорович возвратился к Бахметьевым, он застал госпожу Миллер, лежащую, слабую. У ног ее сидел граф Алексей Константинович Толстой, страстно в нее влюбленный. «Я не хотел мешать», — говорит Дмитрий Васильевич, — «и мы расстались». При этом надо, правда, сказать, что Григорович очень любил преувеличивать свои романтические победы, поэтому все тут нужно делить на 50, а то и на 100. Вот, и в силу этого трудно сказать, что здесь правда, что нет, но то, что Софья Андреевна вела жизнь, безусловно, не безупречную, это так. связь сына с женщиной, которая находится, в общем-то, в непонятном совершенно социальном положении, в непонятном статусе, да причем связь, когда он, сходя с ума буквально, без нее жить не может и хочет соединить с ней свою судьбу, и официальным образом не могла не повергнуть Анну Алексеевну в полнейший ужас. В силу этого всякие связи были с Миллер запрещены. Она слышать этого имени не хотела. И с этого момента, то есть вот с 50-х годов, с начала 50-х годов, и до самой смерти матери начнется безумная игра, когда Толстому придется каждый раз, чтобы видеться с любимой, что-то придумывать. И вот он придумывает, например, дядя его, Василий Перовский, назначен губернатором в Оренбург, и любящий племянник немедленно захотел с дядюшкой увидеться. А желание такое возникло по очень простой причине. Дело в том, что отправляясь в Оренбург, он едет через Пензенскую губернию, где в это время в имении своего брата отдыхает Софья Андреевна. И на пути туда и на пути обратно он надолго там останавливается, задерживается, и, собственно говоря, вся эта поездка, она и придумывается им для этих минут свидания. За всеми этими любовными переживаниями, надо сказать, как-то незаметно приходят, подходят грозные события. Начинается Крымская война. Толстой, который, естественно, не был человеком военным, тем не менее воспринимает начавшееся событие совершенно лично. Вместе с графом Бобринским они поначалу решают организовать партизанский отряд. Партизанский отряд на территории северо-западных губерний. Для этого в Туле покупается 60 ружей, но выясняется, что союзники высаживаться не собираются. Поэтому, собственно, весь этот отряд не может состояться. Тогда графу Толстому приходит в голову купить яхту и заняться пиратством. Пиратством на Балтийском море, перехватывая транспортные суда союзников. Но ему доходчиво объясняют, что подобное поведение уголовно наказуемо. И поэтому, как бы он ни объяснял свои действия потребностями военного времени, пиратство, вне зависимости от военных действий и так далее, оно преследуется по закону. Ему приходится и от этой идеи отказаться, слава Богу. Но тут выясняется, что еще один из его дядюшек, Лев Петрович, он формирует добровольческий полк, так называемый полк императорской фамилии. И Толстой записывается в этот полк, получая чин майора, и готовится выступить к театру боевых действий. Впрочем, надо сказать, что вместо героических подвигов на юге России он попадает в Одессу. Я сказал холера, я ошибся. Он не холера, тифом заболел. Он здесь заболевает тифом. И в общем положение оказывается довольно критическим. Собственно, все события пиковые Крымской войны он просто-напросто провалялся. Да, собственно говоря, половина его полка. Этот полк так в бой не вступил. Там началась повальная эпидемия тифа, и вот в Одессе они все благополучно застряли. Но в некотором смысле произошедшее с ним было для него очень важным и драгоценным. Дело в том, что, прослышав о его болезни, сюда, не боясь заразы, не боясь последствий, приезжает Софья Андреевна, которая будет за ним ухаживать во время всей болезни, и она его вместе с врачами выходит. Крымская война подходит к концу. После недавнего занятия разграбления Крыма союзниками, Толстой вместе со своими друзьями Софьей Андреевной посещают Крым И, в частности, замечательное роскошное имение его дяди Льва Алексеевича. И вот здесь вот он пишет один из самых лучших своих лирических циклов «Крымские очерки». Как я уже сказал, новое царствование сулило Толстому сногсшибательную карьеру. Он просто мог стать, он мог рассчитывать стать одним из руководителей реформаторского движения в стране. Толстого производят в подполковники, делают флигеля адъютантом, а кроме того назначают делопроизводителем секретного комитета раскольников. Ему, однако, не до этого. В течение 1856-57 года умирают последовательно сначала его дядя Лев Алексеевич Перовский, 2 июня 1857 года мать, а еще через несколько месяцев дядя Василий Алексеевич Перовский. И неожиданно наступает почти совершенно невозможное, по-настоящему даже психологически на первых порах невыносимая свобода. Он как бы вдруг может делать все, что хочет. К тому же, унаследовав после них совершенно, как я уже сказал, фантастическое состояние. Вскоре Софья Андреевна уже может свободно перебраться в Пустынку, но вот с тем, чтобы узаконить их отношения, пришлось еще ждать и ждать долго, потому что бракоразводный процесс с Миллером затянулся. И, ну, понятно, что как бы он ни затягивался, но личный друг императора все-таки мог рассчитывать на то, что в этой империи ему пойдут навстречу и дадут ему соединиться с любимой женщиной. Хотя я думаю, что Александр II смотрел на это несколько так с прищуром, потому что в любом случае это был мезальянс. К этому моменту, после многочисленных просьб об отставке, в сентябре 61 года он, наконец, ее получает. По домашним обстоятельствам его отправляют в отставку с сохранением чина статского советника. Но при этом его производят егермейстеры, что давало ему возможность хотя бы формально сохранять связь с двором. А в 1863 году он, наконец, смог назвать Софью Андреевну своей женой. Но вот как поздно, ему 46 лет. И на самом деле уже первые признаки той тяжелой и мучительной болезни, которая сведет его в могилу, уже налицо. Но сейчас, подождите. Вот понимаете, как странно? Вот все получает человек, но получает тогда, когда ему уже этим почти не воспользоваться. Когда ему как бы это уже почти и не по силам, и не нужно. К этому времени Толстой уже достаточно известный писатель. Он печатается во всех крупных журналах. В числе его знакомых лучшие русские писатели, прозаики и поэты. Фет, Тургенев, Гончаров, братья Аксаковы, Хомяков. И надо сказать, что Хомяков и славянофилы почитают его за своего. Такому суждению могли способствовать некоторые из стихотворений Толстого, например, стихотворение «Государь, наш батюшка», которое рисует в довольно мрачном виде петровские преобразования. Хомяков и его друзья считают образцовым. Хомяков говорил Толстому так: «Ваши стихотворения, ваши стихи самородные, в них отсутствие всякого подражания и такая сила и правда, что если бы вы не подписали их, мы бы приняли их за старинные народные». Ну, я не знаю, только со вкусом Хомякова можно было все это за старинное народное принять. Литературность сочинений Толстого всегда была абсолютно очевидна. При этом они зря его считали славянофилом. Потому что, не одобряя порядки, которые заводит Петр, Толстой не одобрял, между прочим, и допетровскую Русь. Он считал, что наша история несет на себе следы татарского рабства. И истинный идеал Руси Толстой видел, кстати говоря, как Лихачев. Видимо, у Лихачева это от Алексея Константиновича. В Руси Киевской. Тогда, когда Россия была, домонгольская Россия, была одним из полноправных членов Большой Европы.
И демократическая форма управления.
Безусловно, только далеко не везде. Вот.
Не только в Новгороде.
Не только в Новгороде, но говорить о том, что при, скажем, Святополке Окаянной в Киеве была демократическая форма правления, я бы не решился. Вот. Так вот. С Лениным мы уже покончили. Мы перебивать сейчас это рассуждениями о Святополке не будем. Вот что писал сам Толстой по этому поводу. Странная боязнь прослыть европейцам, странные искания русской народности в сходстве с туранцами и русской оригинальности в клеймах татарского ига. Славянское племя принадлежит к семье индоевропейской. Татарщина у нас есть элемент наносной, случайный, привязавшийся к нам насильственно. Нечего гордиться им и щеголять, и нечего становиться спиной к Европе, как предлагают некоторые псевдороссы. Такая позиция доказала бы только необразованность и отсутствие исторического смысла. Последние годы Толстого были посвящены литературным трудам и борьбой с болезнью. В свое время Толстой, уходя со службы, мечтал заняться в деревне хозяйством. Он почему-то думал, что вот чиновник из него плохой, а вот зато хозяином он будет рачительным, домовитым, хорошим. Но надо сказать, что это все были сплошные мечтания. Как он был никудышным чиновником, так же он был совершенно никудышным помещиком. Управляющие его бессовестно обманывали, и от разорения, кажется, его спасала просто несметность его состояния. Порядки, которые он завел у себя в деревне, во всяком случае, его управляющие завели в деревнях, его, приводили в неописуемое изумление Афанасия Афанасьевича Фета, который как раз помещиком был крайне дельным и рачительным. Я напомню только одно. Когда Фет едет в Красный Рог знакомиться с Алексеем Константиновичем, к которому он относится, во-первых, как к графу, как к другу императорской семьи, с большим почтением, которого он уважает как литератора, хотя, между прочим, Полонскому пишет о том, что Толстой, конечно, хороший поэт и так далее, но это все-таки так. Вот. Это он понимал, хотя был несправедлив. Дело просто в том, что система Толстого и система Фета, они просто никак не пересекались друг с другом. Но когда он видит, как на полях имения Толстого стоят копны сена, которые гниют там под дождем, он спрашивает, а что такое, что вы с сеном-то этим делаете? Он говорит, а что, вот они 2 года стоят, потом мы их сжигаем. И он практической пользы такого хозяйства не понять никак не мог. Но в имении Толстого его ждали еще большие соблазны и еще большие удивления. А здравый смысл Афанасия Афанасьевича подвергся еще более сильному испытанию, когда гостеприимный хозяин предложил своим гостям заняться столоверчением. Столоверчением. Дело в том, что в это время мы наблюдаем повальное увлечение спиритизмом. И вот, как неудивительно, при всей его, в общем, трезвости и так далее, Толстой, по-видимому, был крайне всем этим увлечен. Он специально посещал знаменитого медиума Дэниела Дугласа Юма и из Англии писал в 1860 году своей супруге следующее. Лондон, 13 июня, 2 часа ночи. Я только что вернулся от Юма, и несмотря на боль, которую причиняет мне наша разлука, я не жалею о моем путешествии в Лондон, так как сеанс был поразительным. Боткин уверовал, хочет завтра запереться, не выходить целый день, чтобы обдумать все, что он видел. Нас было. Я, Боткин, жена Юма, госпожа Миллер Гибсон, жена кабинет министра, одна дама-компаньонка и потом Штейнбек. Прежде всего были явления, которые тебе известны. После этого продолжали в полутемноте. Вся мебель задвигалась, передвинулась. Один стол стал на другой. Диван стал посреди комнаты. Колокольчик гулял по всей комнате и звонил в воздухе и так далее. Потом произвели полную темноту. Фортепиано заиграли сами собой. Браслет был снят с руки госпожи Гибсон и упал на пол, испуская лучи света. Юм был поднят в воздух, и я щупал его ноги, пока он лежал над нашими головами. Руки обняли мои колени и брали мои руки, и когда я захотел задержать одну руку, она растаяла. Увлечение спиритизмом Толстого было настолько серьезным, что он выписал Юма к себе в пустынку, где последний демонстрировал свои сеансы. С Фетом в доме Толстого духи, во всяком случае, предпочитали говорить ямбам и дарцам. Незадачливый посетитель, оставивший потом мемуарные заметки, так и не понял, что это было. То ли мистификация со стороны хозяина, то ли что-то серьезное. Надо, правда, сказать, что к этому моменту Алексей Константинович был уже сильно болен. Он страдал от астмы, расширения аорты, бессонницы и головных болей, от которых временами ненадолго ему помогали ванны и воздух соснового леса. Так как он постоянно страдал от боли и пытался снять это напряжение, то вот тут он и попался. Дело в том, что он стал прибегать к морфину. Графа в Париже лечил врач Тест. Он был у пациента как раз в тот момент, когда к больному пришел приглашенный Толстым врач Харди, практиковавший лечение с помощью инъекций морфия. Тест встал и, простясь с Толстым, сказал по-французски: «Прощайте, дорогой граф, приехал отравитель». Дело в том, что вот естественным образом инъекции морфия снимали боль и даже приводили больного в состояние некой эйфории, некого возбуждения. Ему казалось, что ему лучше. Он говорил своим близким, что вот теперь он поправится, теперь ему станет хорошо. Он, естественно, попадал в наркотическую зависимость. А дальше, понятное дело, морфий разрушал организм. Отменить инъекции было невозможно, потому что начиналась ломка. И, кроме того, их приходилось, наоборот, увеличивать в силу того, что организм привыкал, боль возвращалась. И вот эта страшная зависимость, она, в общем-то, и составляла фон последнего года жизни Толстого. Друживший с Толстым последние годы писатель Маркевич описывал печальную картину следующим образом. «Если бы вы видели, в каком состоянии мой бедный Толстой, вы бы поняли то чувство, которое удерживает меня здесь. Человек живет только с помощью морфия. И морфий в то же время подтачивает ему жизнь. Вот тот заколдованный круг, из которого он уже больше выйти не может. Я присутствовал при отравлении его морфием, от которого его едва спасли. И теперь опять начинается это отравление, потому что иначе он был бы задушен астмой». Вот это вот мучительная борьба, когда дозы приходилось все увеличивать и увеличивать, окончилась 28 сентября 1875 года. Толстого не стало. Он постоянно думал о смерти, и в 1870 году составил завещание, по которому все движимое имущество и сочинения свои, права на них, он оставлял жене. А имение, Красный Рог, Погорельцы, Пустыньку, земли в Крыму, после смерти Софьи Андреевны должны были отойти вечное владение одного из братьев Жемчужниковых, Николая Михайловича. А детей, как я уже сказал, у Толстого не было, и с его смертью, собственно, история вот этой семьи прервалась. Я думаю, что на этом мы, может быть, сегодня остановимся, потому что осталось не так много времени. Биографию Толстого мы завершили, а в следующий раз мы будем с вами говорить уже о сочинениях Толстого, о его стихах. Нам нужно будет остановиться на его эстетической позиции, которая была вполне оригинальна. Нам нужно будет поговорить о сатирических стихах Толстого. И, пожалуй, самое любопытное, это будет его лирика. Лирика, в которой он кое-что предвосхитил из будущей русской поэзии, потому что во времена такого почти безраздельного господства некрасовской линии в русской литературе, он, тем не менее, шел параллельным курсом, курсом, я бы сказал так, позднеромантическим. И в рамках вот этой позднеромантической традиции нащупывал некоторые возможности, которые потом очень пригодились поэтам самого конца XIX века, уже декадентам и предсимволистам, и символистам тоже. Думаю, что в этом и состояло его значение. Кроме того, он дал такой очень обаятельный образ русского романтизма, позднего русского романтизма, избавленный и очищенный от демонических настроений. Вот никогда ничего демонического в поэзии Толстого не было. В этом смысле он до какой-то степени возвращался к традициям Жуковского. И что еще совершенно замечательно в его стихах? Они овеяны его личностью, его каким-то удивительно наивным отчасти, а с другой стороны необыкновенно благородным образом, его, прежде всего, образом мыслей. В некотором смысле я могу сказать, что вот если искать какой-то прототип литературный Алексея Константиновича, то это, скорее всего, будет рыцарь печального образа. Такая же отчасти тоска, отчасти наивность и такое же благородство. Только без гордыни Дон Кихот. Вот гордыни в Толстом, пожалуй, что никогда не было. Ну, на сегодня все. Да, вопросы? Не слышу. Повести страшные, да. Ну вот здесь, да, здесь, конечно, было что-то связанное с готическим романом. И, кстати говоря, вот такая некоторая готичность, она будет в ранних балладах Толстого. Потом он от этого отойдет. Но если говорить о его лирике, то эта лирика не демоническая совершенно. Она очень личностная, и она завязана на те личные проблемы. Ну, понимаете, вот всегда вопрос об экзистенциальной теме. Почему Толстой при великолепном версификационном таланте, при замечательном умении строить стихи, при наблюдательности, при оригинальности и так далее, почему он все равно оставляет ощущение поэта второго плана? Потому что нету как бы такой мощной экзистенциальной темы, такого экзистенциального подключения, как это случалось у Тютчева, допустим, там уже, у Некрасова, Фета, Лермонтова. Но на самом деле я думаю, что, да, вот как бы таких огромных поэтических, лирических мускулов, вероятно, нет. Но все-таки своя тема была. И мы попытаемся это нащупать в следующий раз. Так, забегая вперед, я скажу, что в некотором смысле он шел параллельно Тютчеву, только по-своему. Параллельно Тютчеву в каком плане? В плане отрицания индивидуализма. Вот вся его... Но только Тютчев-то отрицал индивидуализм с позиции крайнего индивидуалиста, понявшего и всем своим существом ощутившего тщету, боль и ужас этого индивидуализма. Вот Тютчев превратил свою лирику в такую трагедию. Вот этот главный момент, там главная узловая точка, боль, страсть, это усилие индивидуалистического сознания избавиться от этого комплекса и полная невозможность от него избавиться. Толстой никогда не был в личном плане столь индивидуалистичным. Поэтому для него эта проблема, она не стояла так лично в остром, так лично в личном плане. Он как раз был человеком скорее не интеллектуального, а чувственного плана. Скорее смиренного чем план гордыни, план как бы вот индивидуалистического выстраивания себя, как это было у Тютчева, скажем. Потому что вся скромность Тютчева, она, не скажу, что показная, она была не показной, он так себя держал. Но эта скромность, она на самом деле была оборотной стороной очень высокого мнения и очень высоких претензий этого человека. У Толстого подобного никогда не было. В этом смысле любопытная вещь. Он больше соответствовал своей же философской жизненной позиции, но именно поэтому стихи не достигали такой остроты. Потому что для него на самом деле не было вот такой безумной пропасти и безумной проблемы, как она была, скажем, для Тютчева. Потому что Тютчев понимал, что невозможно отказаться. Толстой этого как будто бы не понимает. И любимый персонаж Толстого — это Федор Иоаннович, по сути дела. Это юродивый. В общем, сам он и был таким большим детем, большим ребенком. Кстати говоря, еще и здесь отношения с матерью, которые потом перешли на отношения с женой. Потому что Софья Андреевна она была, видимо, человеком очень нелегкого, тяжелого характера, нрава, человеком, который постоянно пребывал в состоянии депрессии, каких-то вот таких вот тяжелых состояний. И а Толстой, которому требовалось, ну, он вообще был таким жизнелюбым, широким человеком, скорее сангвиником, вот, но при этом очень зависимым. Он был очень зависим от ее состояния и настроения. И ту зависимость, которую он испытывал в отношении матери, он, по-видимому, перенес на свою жену. Всего этого их брак, несмотря на то, что это был, в общем, счастливый брак, казалось бы, он, видимо, был наполнен внутренними сложностями и противоречиями. Потому что приходилось подстраиваться. И мы это увидим потом в стихах, посвященных жене, что он, его все время мучает совесть, его все время мучает вина. Так, какие еще вопросы? Да, да, конечно. Насколько я сейчас сказать не могу, но она была моложе. А? А, да, но были взаимные вещи. Вот. Дело в том, что он ее любил, любил очень сильно. Она, судя по всему, нет. А? Да, конечно, я с этого начну. Так, друзья, и что я хочу сказать, что...